6. Автомобильная стоянка Ирландской церкви Христианского пути была наполовину заполнена, когда во вторник без 5:45 на нее свернула машина Оззи без опознавательных знаков. Никаких надписей и цифр на ней не было. Оззи предпочитал обходиться без них, но одного взгляда на автомобиль было достаточно, чтобы понять — это машина шерифа. Несколько антенн, маленький круглый проблесковый маячок на приборном щитке, наполовину скрытый. Это был большой четырехдверный коричневый форд с черными колесами, такой же, как практически у всех шерифов штата. Он припарковался рядом с красным Саабом, который стоял в стороне. Оззи и Джейк одновременно вышли из своих машин и вместе пересекли площадку.
«Есть какие-нибудь новости?» — спросил Джейк.
«Никаких», — ответил Оззи.
На нем были темный костюм и черные ковбойские сапоги. Джейк был одет так же, только в туфлях.
«А у тебя?» —
поинтересовался Оззи. «Тоже никаких. Думаю, фонтан дерьма вырвется завтра».
«Жду не дождусь», — рассмеялся Оззи.
Церковь изначально представляла собой красно-кирпичную часовню с приземистой колокольней, возвышающейся над фасадом с двустворчатой входной дверью. Со временем, однако, община добавила к ней ставшие уже обязательными металлические сооружения, одно, по сравнению с которым часовня казалась совсем маленькой, рядом, другое, в котором молодежь играла в баскетбол, позади. На небольшом холме неподалеку от церкви под тенистыми деревьями располагалось кладбище. Прелестный тихий уголок, отличное место для последнего упокоения. Несколько курильщиков, сельских жителей в старых, неуклюже сидящих на них костюмах делали последние затяжки. Они перебросились парой слов с шерифом и вежливо кивнули Джейку. Внутри, на потемневших от времени дубовых скамьях, в разброс сидела достопочтенная публика, свет был приглушен. Органист тихо наигрывал скорбную мелодию, настраивая присутствовавших на печальный ритуал. Закрытый гроб с телом Сета был установлен перед кафедрой проповедника и украшен цветами. Те, кому предстояло нести гроб, сидели плечом к плечу с мрачными лицами слева. Джейк и Оззи вместе устроились в заднем ряду, отдельно от всех, и стали оглядываться вокруг. Сбившись в кучку, неподалеку от них сидели несколько чернокожих, всего человек 5. Оззи кивнул им и шепнул Джейку.
«В зеленом платье — это Летти Лэнг».
Джейк кивнул и шепнул в ответ. «А кто остальные?»
«Отсюда не могу разглядеть», — пожал плечами Оззи.
Глядя в затылок Летти, Джейк попытался представить приключение, через которое им предстояло пройти вместе. Он совсем не знал эту женщину, даже имя ее впервые услышал только накануне. Но очень скоро они должны будут весьма близко познакомиться. Летти сидела ни о чем не догадываясь, держа руки на коленях. Тем утром она отработала в доме 3 часа, прежде чем Гершел сообщил, что в ее услугах больше не нуждаются, и что срок ее найма заканчивается в 3 часа следующего дня, то есть в среду. Дом будет заперт и останется пустовать вплоть до распоряжения суда. У Летти на текущем счету, о котором не знал Симеон, лежало $400, еще 300 она держала в банке из-под солений, спрятанной в кладовке. Кроме этого, у нее не было ничего, и перспектива найти новую приличную работу казалась призрачной. С мужем она не разговаривала уже почти 3 недели. Иногда он неожиданно возвращался домой с чеком или небольшой суммой наличными, но чаще просто бывал пьян и хотел выспаться. В преддверии завтрашней безработицы, имея при этом кучу неоплаченных счетов и несколько голодных ртов, Летти должна была под печальную мелодию органа испытывать тревогу о будущем. Но она ее не испытывала. Мистер Хаббард не раз говорил ей, что после своей смерти, а близкая смерть его была неминуема, он кое-что,
Немного. Оставит ей. Немного — это сколько? Летти могла только гадать. Сидя сзади, в четырех рядах от нее, Джейк подумал, если б только она знала. Но Летти понятия не имела, зачем здесь Джейк, если вообще знала, кто он. Впоследствии она будет утверждать, что его имя было ей известно по процессу Хейли, но она никогда не видела мистера Брайгенса. В центре, прямо напротив гроба, сидела Рамона Дефо, Йен слева, Гершел справа от нее. Никто из их детей, внуков Сета, прибыть не смог. Они оказались слишком заняты, да и нельзя сказать, что родители настаивали на их приезде. В следующем ряду расположились родственники, настолько дальние, что им пришлось представляться друг другу на парковке перед церковью. Впрочем, они тут же забыли только что произнесенные имена. Родители Сета Хаббарда умерли несколько десятков лет назад, а единственный близкий родственник Энсил давно пропал. Надо сказать, сколько-нибудь дружной семьи у Сета сроду не было, а в последние годы распались и последние связи. За родственниками бессистемно расположились в темноте Нефа несколько десятков других скорбящих — служащие Сета, друзья, прихожане. Когда пастор Джон МакКелвейн ровно в 4 часа поднялся на кафедру, и он, и все присутствовавшие знали, что служба будет краткой. После совместной молитвы пастор бегло изложил биографию покойного. Сет родился 10 мая 1917 года в округе Форд, где и скончался 2 октября 1988 года. Его родители, такой-то и такая-то, умерли. Он оставил 2 детей и несколько внуков. Слева, через несколько человек от себя, Джейк заметил знакомый профиль мужчины в дорогом костюме. Это был Стилман Раш, его ровесник и коллега, поверенный в суде, отпрыск в 3-м поколении семейства голубых кровей, представляющий обширный клан юристов, специализирующихся по корпоративному и страховому праву. Обширный настолько, насколько это возможно в сельском Миссисипи. Раш и Уэстерфилд, самая крупная фирма в северном Миссисипи, базировалась в Тьюпело и стремительно разрасталась, открывая все новые филиалы, так что каждый житель округа мог рассчитывать, что один из филиалов вскоре непременно появится в ближайшем к его дому торговом центре. Сет Хаббард упоминал фирму Раша в письме к Джейку, а также в своем рукописном завещании, поэтому можно было не сомневаться. Стилман Раш в сопровождении 2 шикарно одетых джентльменов явился позаботиться об интересах фирмы. Специалисты по страхованию всегда работали в паре. Даже когда речь шла о простейших юридических процедурах, ими занимались 2 юриста. Вдвоем готовили документы для суда, вдвоем отвечали на реестровые запросы, вдвоем участвовали в слушаниях по неопротестованным делам, вдвоем разъезжали с поручениями и, конечно же, вдвоем гребли гонорары и раздували дела. Крупные фирмы беззаветно исповедовали культ малой производительности. Больше рабочих часов означало больший гонорар. Так что 2 юриста там, где легко справился бы один, было нормой. Но 3? Всего лишь для участия в короткой поминальной церемонии в глухой дыре? Это производило впечатление и наводило на мысли. Это означало деньги. В сверхактивном мозгу Джейка не было места для сомнений. Эта троица, покинув офис в Тьюпело, включила свои счетчики и теперь сидела, притворяясь, будто скорбит, за $200 в час каждой. Исходя из того, что написал Сет, его завещание от сентября 1987 года было составлено мистером Льюисом Магуайром, и Джейк предположил, что им является один из 3 джентльменов. Он не знал Магуайра в лицо, в фирме трудилось слишком много юристов. Поскольку они готовили завещание, то, естественно, решили, что и доказывать его будут сами. «Завтра», — подумал он, — «они приедут снова, как минимум вдвоем, а может и втроем. Передадут бумаги секретарю канцелярского суда, что на 2-м этаже Дворца правосудия, и самодовольно заявят либо Еве, либо Саре, что прибыли в связи с открытием наследства для его утверждения. и либо Сара, либо Ева, с трудом скрывая усмешку, изобразит смущение. Бумаги будут просмотрены, вопросы заданы, а потом большой сюрприз. Вы немного опоздали, господа, это наследство уже открыто. Либо Ева, либо Сара покажут им новенькую папку, и они будут, разинув рот, глазеть на тоненькое рукописное завещание, то самое, которое специальным распоряжением отменяет толстое завещание, столь ими лелеемое. И начнется война. Они станут поносить Джека Брайгенса, но, немного остыв, поймут, что война обещает быть прибыльной для всех участвующих в ней юристов. Летти смахнула слезу и отметила, что она, вероятно, единственная из присутствующих, кто прослезился. Перед адвокатами сидели люди, похожие на предпринимателей. Один из них обернулся и прошептал что-то Стилману Рашу. Джейк подумал, что это мог быть служащий высшего звена, работавший на Сета. Особенно его интересовал мистер Рассел Эмбург, о котором в завещании сказано, что он являлся вице-президентом холдинговой компании Сета и знает все о его имуществе и денежных обязательствах. Миссис Нора Бэйнс исполнила 3 куплета из простого старого креста, мрачного гимна, непременно высекающего слезу на любых похоронах. Но на прощании с Сетом даже он не вызвал эмоционального отклика. Пастор МакЭлвейн прочел отрывок из Псалтыри, поговорил о мудрости Соломона, потом 2 прыщавых подростка с гитарой пробренчали что-то современное, какую-то вымученную песню, которую Сет наверняка бы не оценил. В конце концов Рамона разразилась рыданиями, и Йен принялся ее утешать. Гершел сидел, уткнувшись взглядом в пол перед гробом, не моргая и не шевелясь. В ответ на рыдания Рамоны громко всхлипнула какая-то женщина. Жестокий план Сета состоял в том, чтобы придержать оглашение завещания до окончания похорон. В его письме к Джейку было написано буквально следующее. «В посмертной записке я оставил распоряжение относительно моих похорон. Не упоминайте о моей последней воле и моем завещании, пока они не пройдут. Я хочу вынудить свою семью пройти через все скорбные ритуалы, прежде чем они осознают, что остались ни с чем. Проследите, чтобы они не притворялись. Они в этом деле большие мастера, а меня никогда не любили». По мере того, как служба вяло продвигалась вперед, стало очевидно, что никто особенно и не притворялся. Те немногие, кто остался от его семьи, не считали нужным даже изобразить скорбь. «Какой печальный уход», — подумалось Джейку. Согласно распоряжениям Сета, никаких хвалебных речей не произносилось. Говорил только пастор, хотя нетрудно было заметить, что даже если бы собравшимся предложили выступить, желающие вряд ли нашлись бы. Пастор завершил церемонию по-марафонски длинной молитвой, явно предназначенной для того, чтобы убить время. Через 25 минут после начала службы он объявил о ее окончании и предложил всем перейти на расположенное рядом кладбище, чтобы присутствовать при погребении. За пределами церкви Джейку удалось уклониться от встречи со Стилманом Рашем и его коллегами. Едва не налетев на стоящего неподалеку человека в деловом костюме, он извинился. «Простите, я ищу Рассела Эмбурга». «Вот он», — человек вежливо указал рукой. Рассел Эмбург стоял в 10 футах от Джейка и, прикуривая, услышал, что тот им интересуется. Они обменялись крепким рукопожатием и представились друг другу. «Не мог бы я минутку поговорить с вами наедине?» Мистер Эмбург чуть пожал плечами.
«Разумеется. А в чем дело?»
Толпа начала медленно дрейфовать в сторону кладбища. У Джейка не было намерения присутствовать на погребении, он находился здесь с другой миссией. Когда они с Эмбургом отошли достаточно далеко, чтобы никто не мог их услышать, он сообщил. «Я адвокат из Клентона. С мистером Хаббардом знаком не был, но вчера получил от него письмо. Письмо и завещание, в котором он назвал вас своим душеприказчиком и исполнителем последней воли. Нам с вами необходимо переговорить как можно скорее».
Зажав сигарету в уголке рта, Эмбург внимательно посмотрел на Джейка, потом огляделся по сторонам, желая убедиться, что рядом никого нет.
«Что за завещание?» — выдохнув дым, поинтересовался он.
«Рукописное, датировано прошлой субботой. Мистер Хаббард явно обдумал свою смерть заранее».
«Тогда он совершенно очевидно был не в своем уме».
Эмбург ухмыльнулся, и Джейк услышал первые звуки бряцания оружием предстоящей войны. Такого ответа он не ожидал. «Посмотрим. Думаю, правомочность завещания будет установлена позднее».
«Мистер Брайгенс, когда-то давно, до того, как нашел честную работу, я тоже был адвокатом, и правила игры мне известны».
Джейк мыском туфли отшвырнул камешек и осмотрелся. Авангард маленькой процессии уже достиг ворот кладбища. «Так мы можем поговорить?»
«Что написано в завещании?»
«Сейчас я этого вам сказать не могу, сообщу завтра». Эмбург чуть запрокинул голову и посмотрел на кончик своего носа.
«Насколько вы осведомлены о бизнесе Сета?»
«Можно сказать, не насколько. В завещании сказано, что вам известно все о его имуществе и денежных обязательствах». Эмбург снова ухмыльнулся и сделал несколько шагов.
«Никаких денежных обязательств нет, мистер Брайгенс. Только доходы, причем большие».
«Прошу вас, давайте встретимся и поговорим. Все тайны все равно вот-вот выйдут наружу, мистер Эмбург. Мне просто нужно знать, куда все это ведет. По условиям завещания вы являетесь исполнителем его последней воли, а я — адвокатом по делам о его наследстве».
«Это не похоже на правду. Сет ненавидел клентонских адвокатов».
«Да, и недвусмысленно высказался об этом в записке. Если бы мы смогли встретиться утром, я бы с удовольствием показал вам копию завещания и пролил некоторый свет на события». Эмбург снова двинулся к кладбищу, и Джейк поплелся за ним. У ворот их ждал Оззи. Эмбург остановился.
«Я живу в Темпле. На автостраде, дом 52. К западу от города есть кафе. Давайте встретимся там в 7:30 утра».
«Хорошо. Как называется кафе?» — поинтересовался Джейк.
«Кафе?»
«Понял». Не сказав больше ни слова, Эмбург исчез. Джейк посмотрел на Оззи, в недоумении покачал головой и кивнул в сторону парковки. На кладбище они идти не собирались. На сегодня Сета Хаббарда с них было довольно. Для них прощальная церемония завершилась. 20 минут спустя, ровно в 4:55, Джейк вбежал в приемную канцелярского суда и улыбнулся Саре.
«Где ты был? Я же жду!»
— сердито выпалила она.
«Так еще нет даже 5», — также поспешно ответил он, расстегивая молнию портфеля.
«Да, но мы заканчиваем в 4. Во всяком случае, по вторникам. В понедельник работаем до 5, по средам и четвергам до 3. А если ты застанешь нас здесь в пятницу, считай, тебе повезло».
Сара тараторила без умолку. После 20 лет ежедневной пикировки с адвокатами она точила свои остроты до автоматизма. Джейк выложил бумаги на стойку перед ней.
«Мне нужно открыть для утверждения наследство мистера Сета Хаббарда».
«По завещанию или без?»
«О, завещание имеется, и не одно. Тут-то и зарыт корень всех веселых проблем».
«Так он не убил себя?»
«Тебе чертовски хорошо известно, что он убил себя, поскольку ты работаешь в доме, где рождаются все слухи, и ничто не хранится в секрете».
«Я оскорблена!»
— притворно возмутилась Сара, ставя печать на ходатайство. Потом, перелистав несколько страниц, улыбнулась.
«О, какая прелесть! Завещание, написанное от руки. Подарок для юриста».
«Угадала».
«И кто получит все?»
«На моих устах печать».
Джейк шутливо закатил глаза и достал из портфеля новые бумаги.
«Ну, мистер Брайгенс, на твоих устах может и печать, а вот на этой папке с судебным делом, разумеется, нет».
Она несколько театрально проштамповала остальные документы.
«Отныне это официально открытые сведения, согласно законам нашего великого штата. если, конечно, у тебя нет письменного ходатайства о том, чтобы и на них наложить печать секретности».
«Такого ходатайства у меня нет».
«Отлично. Значит, мы имеем право открыто обсуждать всю эту грязь. Там ведь есть какая-то грязь, правда?»
«Не знаю. Я пока еще только копаю. Послушай, Сара, сделай мне одолжение».
«Все, что пожелаешь, детка».
Начались гонки. Кто быстрее добежит до суда? Я только что победил. Скоро, возможно, завтра, здесь должны появиться 2 или 3 напыщенных адвоката в темных костюмах, которые вручат тебе свое ходатайство об открытии наследства мистера Хаббарда. Более чем вероятно, что они прибудут из Тьюпела. Видишь ли, существует еще одно завещание».
«Как я это обожаю!»
«Я тоже. Конечно, я не требую сообщать им, что они финишировали вторыми, но забавно понаблюдать за их лицами. Ну как?»
«Жду не дождусь».
«Прекрасно. Покажи им мою папку, посмейся, а потом позвони мне и дай полный отчет. Но до завтра, пожалуйста, помолчи».
«Все сделают, Джейк. Это может быть действительно весело».
«Если все пойдет так, как я предполагаю, дело не даст нам скучать весь следующий год». Как только он ушел, Сара прочла собственноручное завещание Сета Хаббарда, приложенное к ходатайству, после чего созвала остальных служащих канцелярии, которые тоже прочли его. Чернокожая женщина из Клентона сказала, что никогда не слышала ни о какой Летти Лэнг. Похоже, и Сета Хаббарда здесь никто не знал. Они немного поболтали, но было уже 5 часов, и каждый куда-то спешил. Папку водворили на положенное место, свет погасили, и служащие моментально отключились от всего, что касалось работы. Свои предположения они обсудят завтра, и уж тогда докопаются до сути. Если бы ходатайство было подано утром, то к полудню уже все в здании суда повторяли эту новость, а к концу дня весь город. А так слухи откладывались, но ненадолго. Симеон Лэнг пил, но не был пьян. Разница зачастую выглядела смутно, однако семья умела различать 2 этих состояния. «Пил» означало, что он в определенной мере контролировал поведение и не был опасен. Медленно цедил пиво, глядя в одну точку остекленелым взглядом, и с трудом ворочил языком. А вот когда он бывал по-настоящему пьян, для домашних наступали тяжелые времена, приходилось убегать из дома и прятаться за деревьями. Но иногда, надо отдать должное, Симеон был трезв, как стеклышко, и такое состояние предпочитал даже он сам. После 3 недель, проведенных за рулем, в течение которых он колесил по всему глубокому югу, перевозя груды металлолома, Симеон вернулся с нетронутым чеком и ясным взглядом. Он не рассказал, где был и что делал, никогда не рассказывал. Но старался демонстрировать миролюбие. Однако уже через несколько часов, устав натыкаться на бесчисленных домочадцев, слушать Сайпресс и выдерживать упреки жены, он съел сэндвич, вышел во двор с набитым пивными банками переносным холодильником и обосновался под деревом позади дома, где мог спокойно сидеть вдали от всех, наблюдая за редко проезжающими машинами. Возвращение всегда означало борьбу. А здесь, на открытом воздухе, вблизи дороги, он часами мечтал о новой жизни где-нибудь в другом месте, всегда представляя, как остается один, и никто его не беспокоит. 1000 раз Симеон испытывал искушение, не вылезая из машины, возить и возить грузы до места назначения, никогда не сбавляя скорости. Его отец бросил беременную жену и 4 детей, когда Симеон был еще ребенком, и больше они о нем не слышали. Дни напролет Симеон и его старший брат сидели на крыльце и ждали отца, скрывая слезы. Повзрослев, он возненавидел папашу и ненавидел до сих пор. Но теперь и у него появилось острое желание убежать. Его дети гораздо старше, чем он был тогда. Выживут как-нибудь. За рулем он нередко задавался вопросом, что привязывает его к дому.
Он ненавидел жить в тесной, кишащей людьми съемной халупе с тещей, двумя дрянными внуками, которых он не просил, и женой, которая постоянно пилит. За 20 лет совместной жизни Летти 100 раз угрожала ему разводом. Чудо, что они еще не расстались.
«Хочешь разрыва? Будет тебе разрыв», — подумал он, делая большой глоток. Но это он тоже говорил уже 100 раз.
Почти стемнело, когда Летти вышла из дома в задний дворик и по траве направилась к его дереву. Он сидел на одном из непарных садовых стульев, положив ноги на старую клеть из-под молочных бутылок. Рядом стояла емкость со льдом. Он предложил ей сесть, но она отказалась.
«Надолго ты приехал?»
— тихо спросила Летти, глядя, как и Симеон, на дорогу.
«Я только что вернулся. А ты уже рада меня спровадить?»
«Я не это имела в виду, Симеон. Просто интересно».
Он не собирался отвечать, поэтому в очередной раз приложился к пивной банке. Они редко оставались вдвоем, а когда оставались, не могли вспомнить, как это — беседовать друг с другом. По дороге медленно проехала машина, они, как завороженные, проводили ее взглядами.
«Наверное, завтра я потеряю работу», — сообщила Летти. «Я говорила тебе, что мистер Хаббард убил себя, а его семья не желает видеть меня в доме после завтрашнего дня».
У Симеона возникли смешанные чувства. С одной стороны, он ощутил свое превосходство, поскольку ему снова предстояло стать главным кормильцем, хозяином в доме. Ему очень не нравился вид, который Летти напускала на себя, когда зарабатывала больше его. Ненавидел ее ворчание и нытье, когда он оставался без работы. Хотя служила всего-навсего домработницей, она порой становилась надменной, кичась тем, что белый человек ей безраздельно доверяет. Но семья нуждалась в деньгах, и то, что у нее теперь не будет жалования, неизбежно грозило бедами.
«Мне очень жаль», — выдавил он с трудом.
Снова наступила долгая пауза. Они слышали голоса и шумы, доносящиеся из дома.
«От Марвиса ничего?» — спросил он наконец.
«Нет, вот уже 2 недели, ни одного письма», — ответила она, опустив голову.
«А ты ему писала?»
«Я пишу каждую неделю, Симеон, ты же знаешь. А когда ты писал ему в последний раз?»
Симеон вскипел, но сдержался. Он гордился тем, что приехал домой трезвым и не желал портить себе настроение ссорой. Марвис Лэнг, 28 лет от роду, отсидел уже 2 года, но впереди оставалось еще минимум 10. Торговля наркотиками, вооруженные нападения. Какая-то машина приблизилась к дому и замедлила ход. Потом поехала еще медленнее, словно водитель не был уверен, туда ли попал. Еще несколько футов, и машина свернула на их подъездную дорожку. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть этот странный экземпляр явно иностранного происхождения, и притом красный. Когда мотор перестал урчать, из машины вышел молодой человек, белый, один, в белой рубашке с приспущенным галстуком. В руках ничего. Сделав несколько шагов, он остановился в нерешительности, будто не знал, где находится.
«Сюда!» — позвал Симеон.
Мужчина замер, словно испугался. Из-за дерева он их не заметил. Осторожно перейдя маленький палисадник, он произнес громко, так, чтобы его услышали.
«Я ищу мисс Летти Лэнг».
«Я здесь», — отозвалась Летти.
Он подошел поближе. «Здравствуйте. Меня зовут Джейк Брайгенс. Я адвокат из Клентона, и мне надо поговорить с Летти Лэнг».
«Вы были сегодня на похоронах», — вспомнила она.
«Да, был». Симеон нехотя встал, и все трое неловко обменялись рукопожатиями. Предложив гостю пиво, Симеон вернулся в прежнюю позицию. От пива Джейк отказался, хотя с удовольствием выпил бы, но он здесь по делу.
«Наверняка вы не просто проезжали мимо нашего маленького закоулка», — спокойно заметила Летти.
Нет, не просто. «Брайгенс», — задумчиво повторил Симеон, потягивая пиво. «Это не вы представляли в суде Карла Ли Хейли?» «Вот и оно, средство, действующее безотказно, во всяком случае при общении с черными».
«Да, я», — скромно ответил Джейк.
«Я так и подумал. Отличная работа. Великолепная».
«Спасибо. Послушайте, вообще-то я здесь по делу, и мне нужно поговорить с Летти. Вы понимаете, с глазу на глаз. Без обид, пожалуйста, но я должен сообщить ей кое-что конфиденциально».
«Что именно?» — смущенно спросила Летти.
«И почему с глазу на глаз?» — поинтересовался Симеон.
«Потому что так велит закон», — ответил Джейк, немного лукавя.
«Закон здесь совершенно ни при чем». Немного смущенный, Джейк начал осознавать, что его оглушительная новость, вероятно, не такая уж и секретная. Без сомнения, Летти все расскажет мужу, как только Джейк отъедет от их дома. Последняя воля и завещание Сета Хаббарда теперь представляли собой открытую информацию и в течение ближайших суток станут объектом пристального изучения со стороны всех юристов города. Какие уж тут приватность и конфиденциальность. Симеон сердито запустил в дерево пивной банкой. По стволу растекся ручеек пены.
«Ну ладно, ладно», — прорычал он.
Вскочив на ноги, Симеон изо всех сил толкнул ногой молочную клеть. Вытащив из ледника новую банку, он зашагал прочь, бормоча ругательства. Тень поглотила его, когда он зашел за деревья, вне всякого сомнения наблюдая и прислушиваясь.
«Извините нас, мистер Брайгенс», — прошептала Летти.
«Никаких проблем. Послушайте, мисс Лэнг, нам с вами нужно как можно скорее обсудить одно дело. Желательно завтра в моем офисе. Это касается мистера Хаббарда и его завещания».
Летти закусила нижнюю губу и уставилась на Джейка широко открытыми глазами. Ее взгляд словно говорил «скажите больше».
«За день до самоубийства», — продолжил Джейк, — «мистер Хаббард написал новое завещание и послал его по почте, так, чтобы я получил письмо после его смерти. Похоже, оно имеет юридическую силу, но я уверен, семья будет его опротестовывать».
«Я упомянута в завещании?»
«Безусловно. В сущности, внушительную часть своего имущества он оставил именно вам».
«О, Господи!»
«Да. Он хотел, чтобы я выступил адвокатом по делу о его наследстве, и я уверен, что это распоряжение тоже будет опротестовано. Вот почему нам необходимо поговорить».
«Боже праведный!» —
прикрыв рот ладонью, пробормотала Летти. Джейк посмотрел на дом. Свет из окон пробивался сквозь темноту. Какая-то тень шевельнулась неподалеку. Вероятно, Симеон ходил вокруг. Джейку вдруг очень захотелось запрыгнуть в свой старенький Сааб и поскорее убраться отсюда назад в цивилизованный мир.
«Сказать ему об этом?» —
спросила Летти, кивая в сторону тени.
«Это как вы решите. Я бы сам посвятил его, но слышал, что он выпивает и не знал, в какой он сейчас форме. Но, честно говоря, мисс Лэнг, он ваш муж, и ему следовало бы прийти завтра вместе с вами. Но только если он будет в хорошей форме».
«Он будет в хорошей форме, обещаю».
«Завтра после полудня, в любое время. Я буду ждать вас в своем офисе». Джейк вручил ей визитку.
«Мы придем, мистер Брайгенс, и спасибо, что приехали».
«Все это очень серьезно, мисс Лэнг. Я чувствовал, что обязан встретиться с вами. Нам предстоит провести вместе много времени, борьба будет тяжелой».
«Боюсь, я не вполне поняла».
«Завтра я вам все объясню».
«Спасибо, мистер Брайгенс».
«Спокойной ночи».